Урок второй. С 6 по 12 января. Вижу, хочу, беру. Памятный стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Евангелие от Матфея, 13 глава, 22 текст.
Любовь к деньгам и материальным благам может настигнуть нас с разных сторон. Эллен Уайт описывает уловки, которые использует дьявол, чтобы заманить нас в силки материализма. «Идите и одурманьте сознание людей житейскими заботами. Представьте перед ними мирские блага в самом привлекательном свете, чтобы они расточали свои сокровища здесь, на земле, и сосредоточили все внимание на будничных проблемах. Мы должны сделать все возможное, чтобы удержать тех, кто работает в деле Божьем, от использования имеющихся у них средств против нас. Деньги должны принадлежать нам. Чем больше денег будет в их распоряжении, тем больше вреда причинят они нам, лишая нас власти над людьми. Постарайтесь, чтобы они больше заботились о деньгах, чем о созидании Божьего Царства и распространении истины, которая ненавистна нам. И тогда мы не будем опасаться их влияния, ибо знаем, что никакой алчный, эгоистичный человек не устоит перед нашей силой и, в конце концов, будет утерян для вечности». Эллен Уайт. Советы по управлению ресурсами. Страницы 154 и 155. К сожалению, эти уловки оказываются довольно действенными. Давайте посмотрим на эти опасности и на советы Слова Божьего, позволяющие их избежать.
Воскресенье, 7 января. Евангелие процветания. Один популярный телевизионный проповедник говорил: «Бог хочет благословить вас, и доказательством Его благословения является изобилие материальных ценностей, которыми вы владеете». Другими словами, если вы верны, Бог сделает вас богатыми. Эта идея в различных вариантах называется Евангелием процветания. Его смысл таков: следуйте за Богом, и Он сделает вас богатыми и даст мирские блага. Это не что иное, как ложное богословское оправдание материализма. Хотите богатеть и при этом чувствовать себя хорошо? Тогда у нас есть для вас благая весть. Однако неправильно связывать Евангелие с гарантированным благосостоянием. Такое убеждение вступает в противоречие со Священным Писанием и отражает эгоистичное богословие, которое является ничем иным, как полуправдой, изложенной псевдобиблейским языком. В основе этой лжи, как и любого другого греха, лежит эгоизм и желание угодить прежде всего себе. Так называемое Евангелие процветания учит, что, отдавая Богу, мы получаем взамен гарантию материального благосостояния. Но это превращает Бога в торговый автомат, а наши отношения с Ним – в не что иное, как деловую сделку. Мы жертвуем не потому, что это правильно, а потому что рассчитываем получить нечто взамен. Вот что такое Евангелие процветания.
Прочитайте второе послание к Коринфянам, 8 главу, с 1 по 7 текст.
«Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радуши. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем – верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви.
О чем здесь идет речь? Какие принципы мы видим в этих текстах, которые противоречат идее Евангелия процветания? Что имеет в виду Павел, говоря о деле милосердия? Второе послание Коринфянам, 8 глава, 6 текст. Эти люди, находясь в глубокой нищете, демонстрировали, тем не менее, невиданную щедрость, отдавая больше, чем могли себе позволить. Тексты, подобные этим и многие другие, помогают опровергнуть ложное учение Евангелия процветания, утверждающее, что, живя с Богом, вы забудете о бедности. Можете ли вы привести примеры людей, которые верны Богу, но не богаты, и тех, кто не верен Богу, но материально процветает? Почему богатство нельзя рассматривать как показатель Божьих благословений?
Понедельник, 8 января. Размытое духовное зрение. И без Библии нам понятна очевидная истина. Заботы этой жизни и ее богатства являются временными. Ничто здесь не вечно и не надежно. Как сказал Павел, мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 18 текст. Христиане страдают близорукостью, когда фокусируются на заботах этого мира, а не на пути к небу. И на этом пути мало что может ослепить их так сильно, как обманчивость богатства. Хелен Келлер, которая была слепой, сказала: «Самый жалкий человек в мире – это тот, кто имеет зрение, но не имеет видения». Библия наполнена примерами тех, кто мог видеть, но был на самом деле духовно слепым. Некоторые любят этот мир настолько, что это поглощает их любовь к истине. Поскольку их сокровища здесь увеличиваются, их интерес к небесному сокровищу уменьшается. Чем большими сокровищами этого мира они обладают, тем сильнее прижимают их к груди, как если бы желанное сокровище могло быть от них отнято. Чем они богаче, тем меньше они склонны отдавать другим, поскольку чем больше они имеют, тем беднее себя чувствуют. Такова обманчивая природа богатства. Они не увидят и не почувствуют потребности в Боге. Эллен Уайт, книга «Духовные дары», том 2, страница 267. Размытое духовное зрение ставит под угрозу вечное спасение. Недостаточно иметь Иисуса в поле зрения. Мы должны сосредоточить на Нем все свое внимание.
Прочитайте Евангелие от Матфея, 13 главу, с 3 по 7 текст и 22 текст.
«И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно».
О какой опасности предупреждает нас здесь Иисус? Почему так легко попасть в эту ловушку, независимо от того, беден человек или богат? Во-первых, Иисус предостерегает нас о чрезмерном внимании к заботам века сего. Иисус знает, что у всех нас есть заботы, в том числе и финансовые. Бедные беспокоятся о том, чего им не хватает, богатые беспокоятся о том, что еще они могут захотеть. Нужно быть уверенными, что мы не позволяем таким заботам заглушить слово в нашей жизни. Во-вторых, Иисус предупреждает нас об обольщении богатством. хотя само по себе богатство не является злом, оно обладает способностью обманывать нас, что может в конечном счете привести к нашему окончательному разрушению. Каким образом вы можете разглядеть в своей жизни обольщение богатством? Как можно защитить себя от этого обмана?
Вторник, 9 января. Шаги корысти. Как и все грехи, корысть рождается в сердце. Она берет свое начало внутри нас, а затем выходит наружу. Именно так произошло в Эдеме. Прочитайте книгу «Бытие», 3 главу, с 1 по 6 тексты.
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
Что сделал сатана, чтобы соблазнить Еву? Как он использует те же принципы, чтобы обмануть нас? «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Книга «Бытие», 3 глава, 6 текст. Можно подумать, что произошедшая в Эдеме история послужила для рекламной индустрии примером того, как нужно продать продукты. Дьявол представил плод запретного дерева так, чтобы у Евы возникло желание иметь большее и потребность в том, в чем она в действительности не нуждалась. Просто блестяще. Ее падение – это демонстрация трех шагов, которые проходит каждый из нас, когда поддается алчности. «Вижу, хочу, беру».
Жадность, несомненно, может быть тихим грехом. Подобно похоти, она таится внутри. Но когда она, наконец, приносит плоды, она может стать разрушительной. Она портит отношения, ранит наших близких и атакует нас же чувством вины. Позвольте корысти проявиться, и она победит любой принцип. Царь Ахав увидел виноградник Навуфея, возжелал его и пребывал в огорчении, пока его жена, царица Изавель, не убила Навуфея. Ахан не мог устоять, когда увидел одежду и деньги, поэтому он возжелал и взял их себе. В конце концов, корыстолюбие – это еще одна форма эгоизма. Если эгоизм является преобладающей формой греха, то алчность можно рассматривать как преобладающую форму эгоизма. Апостол Павел ясно говорит об этом, описывая тяжкие времена окончательного отступничества. Он представляет эгоизм как плодовитый корень всех зол, которые затем будут преобладать, и жадность как его первый плод. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Второе послание Тимофею, 3 глава, 2 текст. Почему так важно распознать себе даже малейшую корысть?
Среда, 10 января. Жадность, смотрящая на свою дорогу. Прочтите книгу пророка Исаии, 56 главу, 11 текст.
«И это псы, жадные душою, не знающие сытости, и это пастыри, бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть».
О каком грехе предупреждает этот текст? Для нас, падших существ, испытывать жадность может быть так же легко, как и дышать. Однако трудно представить себе черту человеческого характера, столь сильно противоположную характеру Христа, как жадность. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 текст. Только Господь знает весь тот ущерб, что был нанесен жадностью на протяжении истории. Жадность привела к кровопролитным войнам. Жадность заставила людей совершать преступления, которые уничтожили их самих и их семьи. Жадность похожа на вирус, который крепко держит своего хозяина и последовательно уничтожает все его добродетели. Жадность – это болезнь, которая желает, берет и обладает.
Прочитайте Евангелие от Матфея, 26 главу, с 14 по 16 текст.
Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
«Что вы дадите мне, и я вам предам его?»
Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его.
Что мы узнаем о пагубном влиянии жадности из этой печальной истории? Обратите внимание на слова Иуды: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 15 текст. Печально, что люди позволяют жадности затмить все остальное. Иуде была оказана великая честь. Он жил рядом с воплощенным Иисусом, был свидетелем его чудес и слышал, как он проповедует слова жизни. Но посмотрите, к чему привели его жадность и корысть. С какой любовью Спаситель обращался с тем, кто должен был предать его? Иисус подробно объяснял принципы благотворительности, которые подрывали алчность в самой ее основе. Спаситель показывал Иуде отвратительную сущность жадности, и Иуда понимал, что речь идет о его характере и о его грехе. Но Иуда не желал признать это и изжить свой грех. Эллен Уайт, «Желание веков», страница 295. Все мы в той или иной степени демонстрируем жадность. Как можно с Божьей помощью не позволять жадности испортить наш характер?
Четверг, 11 января. Самоконтроль. Прочтите следующие тексты. Каким образом, согласно им, богатые и бедные люди могут защитить себя от опасностей, которые представляют для христианина жадность, корысть и любовь к деньгам и вещам? Книга «Деяния апостолов», 24 глава, с 24 по 26 текст.
Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, иудеинкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал:
«Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя».
При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним.
Послание к Галатам, 5 глава, с 22 по 25 текст.
«Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны».
Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 9 текст.
«То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.
Эти тексты изобилуют множеством божественных предписаний относительно того, как мы должны жить. Но в них присутствует идея самоконтроля. Контролировать себя особенно трудно, когда речь идет о жадности, корысти и желании владеть вещами. Но только контролируя сначала свои мысли, а затем и действия, мы можем быть защищены от тех опасностей, о которых мы говорили.
Мы можем осуществлять этот контроль только в той степени, в какой вверяем себя силе Господа. Никто из нас сам по себе не может победить эти греховные черты, особенно если они уже давно культивируются и лелеются. Требуется сверхъестественная работа Святого Духа в нашей жизни, если мы хотим добиться победы над этими сильнейшими исключениями. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 текст. Прочтите еще раз второе послание Петра, 1 главу, с 5 по 9 текст.
«То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих».
На какой путь указывает Петр? Какие шаги мы должны сделать на этом пути? Как мы можем следовать ему, особенно в нашей борьбе с жадностью и корыстью?
Пятница, 12 января. Для дальнейшего изучения. Конечная цель человека – быть счастливым и удовлетворенным. Но следование культу материализма не поможет достичь этой цели. Глубоко внутри люди знают об этом, но продолжают гнаться за ветром. Адвентисты и все остальные испытывают соблазн жить в соответствии с материалистическим мировоззрением. Однако постоянное приобретение товаров не дает ни счастья, ни удовлетворения. Вместо этого оно создает проблемы. Это видно на примере богатого молодого начальника, который отвернулся от Иисуса, не услышав и не получив того, чего хотел. Материалистические ценности подрывают благополучие людей. Они вызывают низкую удовлетворенность жизнью, депрессии, тревоги, проблемы со здоровьем, такие как головные боли, расстройства личности, нарциссизм и антиобщественное поведение.
Другими словами, материалистично ориентированные христиане с гордостью пьют из колодца богатства, но духовно обезвоживаются. Но мы никогда не будем жаждать, если пьем воду, которую дает Христос.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Поразмышляйте об идее Евангелия процветания. Какие тексты могут использовать те, кто верит в эту идею для ее подтверждения? В то же время, какие библейские примеры верных Богу людей опровергают это ложное учение.
Вопрос второй. Один человек сказал: «От своего малолетнего ребенка я узнал две важные библейские истины. Во-первых, мы рождаемся грешниками. Во-вторых, мы рождаемся жадными». Что тот факт, что даже в детях проявляется природная жадность, говорит нам о необходимости божественной благодати?
Вопрос третий. «Если мы ищем корень наших проблем, – написал некто, – нам не нужно проверять людей на употребление наркотиков. Нужно проверить их на глупость, невежество, жадность и любовь к власти». Почему жадность настолько разрушительна не только для самого жадного человека, но и для окружающих? Какие вы знаете примеры того, как жадность причинила непоправимый вред?